Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 26 сентября 2014 года. В установившееся погожее окно активизировались уборочные работы. По состоянию на 24 сентября растениеводы Сладковского района провели обмолот зерновых на площади 5270 гектаров. Валовый сбор составил 8700 тонн. Средняя урожайность 16,4 центнера с гектара. На 18 тысяч гектарах хлеб все еще находится в поле. В двух предприятиях малого бизнеса Евгения Крапивина и Александра Сажина страда преодолела экватор. 42% зерновых убрали с полей хлеборобы СПК «Таволжан», 24% агротехцентра. В 6 хозяйствах обмолот зерновых не превышает 10-15% от требуемых объемов. Ситуация с жатвой хлебов, формированием семенного фонда остается сложной. В районе засыпано 150 тонн семян при плане потребности в них 7,5 тысячи тонн. На минувшей неделе состоялся пленум Сладковского районного совета ветеранов. Мероприятие прошло в широком формате. На форуме присутствовали глава администрации Сладковского муниципального района Александр Вениаминович Иванов, председатели первичных ветеранских организаций, руководители социальных учреждений района, главы администрации сельских поселений. Председатель районного совета ветеранов Василий Федорович Степкин много внимания уделил в своем докладе вопросам взаимодействия между органами местного самоуправления, социальными службами, медицинскими учреждениями. Заседание пленума завершилось на мажорной ноте. Участники форума единогласно проголосовали за выдвижение кандидатуры Александры Ивановны Краснояровой, заслуженного учителя Российской Федерации, на присвоение звания «Почетный гражданин Сладковского района». Недавно Сладковский районный краеведческий музей и Маслянская средняя школа организовали выездной экскурсионный маршрут на остров Таволжан. На мероприятии побывали ребята из 5 школ. Такие поездки являются традиционными. Сначала ребятам рассказали о Сладкове, об интересных фактах из его истории. Затем по дороге на остров дети услышали много сведений об истории деревень, мимо которых лежал путь, таких как Качкарная, Покровка, Таволжан. Также последовал рассказ о нашем знаменитом заказнике Барсучье. На автобусе все проехали до дамбы, а затем по перешейку прошли на остров. Было немало сказано об истории этого памятника природы степной зоны, об озере Таволжан. Те, кто здесь бывал, согласятся с мнением, что это уникальное место. Ребята рассматривали редкие растения и травы, такие как боярышник, дикая вишня и многие другие. Экскурсионный маршрут носил не только познавательный характер. Просматриваются в нем экологические направленность, патриотическое воспитание. Дети учились видеть красоту во всем, даже в самом неприметном цветке, в каждом насекомом. Чтобы наш памятник природы, которым мы очень гордимся, сохранился на долгие годы, для последующих поколений необходимо сейчас беречь все, чем одарила нас природа. На территории Сладковского района с 15 по 22 сентября полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор». Оно направлено на привлечение к ответственности правонарушителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов в установленный законом срок. Всего за данное нарушение закона составлено 5 протоколов. Один гражданин выплатил штраф в добровольном порядке. В службу судебных приставов направлено 55 5 заявлений о возбуждении исполнительных производств по постановлениям о назначении административного штрафа на общую сумму 23 250 рублей. Основная часть правонарушений – появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Всего за время операции взыскано около 10 тысяч рублей. В Тюменской области проходит акция под названием «Лесники открывают двери». В Сладковском лесничестве в рамках данного мероприятия состоялась экскурсия. На ней побывали ученики 6 класса Сладковской средней школы. Ребят провели по территории, рассказали о структуре лесного хозяйства, показали специализированную технику, инвентарь для тушения пожаров, для посадки хвойных пород, объяснили принцип работы пилорамы. Такие мероприятия воспитывают у детей бережное отношение к лесу, к дарам природы, а также помогают выбрать будущую профессию.
Твои люди, село.
О том, как обстоят дела со сбором молока в самом крупном заготовительном пункте ОСХПК Степновский, мы попросили рассказать сборщицу молока Екатерину Николаевну Синицыну.
Екатерина Николаевна, сколько лет вы работаете на молокоприемном пункте
Степнов? Более 10 лет.
Более 10 лет. А до этого где приходилось работать и как оказались на молокоприемном пункте? Кто посоветовал, предложил вашу кандидатуру?
Работала я за техником сперва, когда был совхоз Степнов. Потом развалили его, как говорится. Потом я работала в школе, опять попала под сокращение, а потом мне предложили, еще глава администрации у нас работал Иванов Александр Вениаминович. Он предложил на молокоприемный пункт. Согласилась.
Ну как работается? С людьми не просто работать, особенно
да,
со сдатчиками.
Да, с людьми не просто работать. Люди у нас, как сказать...
Ну люди везде одинаковые.
У нас, мне кажется, вообще привередливые самые такие, что... Ну тяжело работать с людьми, конечно, угу. Тяжело.
А как удается вот компромисс находить?
Ну как, когда я к ним иду навстречу, когда они ко мне идут навстречу.
Даже так ну, бывает, да, бывает. И люди тоже навстречу идут.
Ну как вот, бывает, есть такие единицы людей у нас.
Угу. Ну у вас центральный молокоприемный пункт, здесь да. Редуктазник находится, да?
У нас
лабораторные, это вы лабораторные исследования делаете?
Я сама делаю, проверяю.
Это значит, со всех молокоприемных пунктов вам привозят пробы?
Нет.
Или только...
Только свое степное делаю.
Только степное. Да. А сколько же у вас датчиков?
На сегодняшний день 24.
А вообще в летнюю пору сколько люди здесь молока сдают?
Вот ну сейчас в этом году у нас меньше датчиков, потому что люди сдали много очень скотины.
Какая причина? Сеном, трудный
да,
сезон с
трудности
сено
с кормами и заболевание идет.
Лейкозное. Да? Все-таки много. Ну, и по этой причине люди
да.
скот сдают.
Было вот нынче летом, где-то у меня 35 датчиков.
35.
А те года до 40, ну да, 45-47, вот так вот было. Вот года 3, наверное, назад.
Это вот такое вот падение?
Падение вообще сильно скота. И нынче это вообще большое падение скота.
Численности, да? Да?
Я те года набирала вот сентябрь месяц, в день у меня обходилось где-то 4,5 центнера еще молока. На сегодняшний день я набираю 3.
А в прошлом году 4,5 на это
ну,
время
да,
было, да?
4.
А вот из этих 20 человек с датчиков или 35, которые, да, угу. в летнюю пору сдавали, всего угу. эта численность возьмем. Вот сколько там молодых, сколько людей среднего возраста, пожилого?
Молодых? Ну как, какой возраст молодых?
Ну, молодых, ну будем так считать, до 45.
До 45?
Да, будем считать молодыми люди в силе.
Ну, в основном тогда да, у меня все почти такие.
В основном в такой контингент, да?
Да?
Пенсионного и предпенсионного мало. Мало, да?
Немного, немного.
А есть же вот такие люди, которые вот, ну, рекордисты, много молока сдают.
Есть.
Вы можете таких назвать есть, вот здесь?
Есть,
кто
есть.
На степном?
У меня вот Харлова Ирина Петровна, Харлова Римма Викторовна, Провоторов Сергей.
А вот сколько им они в месяц молочка сдают?
В летний период они больше тонны сдавали.
Больше тонны, да?
Да? 900,
это 9 месяц,
сантиметров,
да?
Да, да. 960 литров. Килограммов, мы в килограммах принимаем.
И сколько здесь в среднем люди держат вот коров на подворье?
Как в среднем?
Ну, 5-6 в основном. Больше, меньше. Ну, 2-3.
В основном 3 головы держат.
3 головы, да?
Ну, да. Провоторов тоже сейчас уже, наши вот ребятишки сдавали. Держали 5 голов уже, тоже все поздавали, что проблемы с кормами нынче.
Корма, ну, наверное, не телей молодняк оставили.
Ну, оставили,
о будущем
да.
думают.
Думают, наверное,
только на
конечно.
Завтрашнем дне.
Ну, в основном 3 головы. 3-4 редко у кого, но 3 головы там.
А как вот с качеством молока?
Качество молока у нас пока идет хорошее.
Первым сортом.
Первым сортом.
делать?
Ну, конечно, воюем и контролируем.
Таймик у вас есть. А как вы его освоили? Кто вам помогал?
Я ездила на Маслянку, на молокозавод. Там объяснили, подсказали, как, показали, как. Ну, мы так и сейчас проверяем.
И как часто вы проверяете на сортность?
В основном стараемся каждые 10 дней.
Ну, вот если выявили, вот как вот не сортовое идет молоко, что тогда?
Говорю хозяину, что у тебя не сортовое молоко, давай будем выяснять причину. Либо у тебя маститное молоко, что доктор приезжает каждый месяц, у нас берет анализ на мастит.
А кто доктор? Откуда он приезжает?
С Никулина приезжает женщина Валентина Васильева. Либо ты грязное молоко, либо грязная у тебя молочная посуда. В первую очередь обращаюсь сразу на молочную посуду. Если она грязная, делаю замечание. Если грязное молоко, то же самое.
А как с датчики на замечания реагируют? Люди-то разные. Некоторые такие.
Некоторые возмущаются, что, мол, у меня все чисто. Да, это вроде того, что я говорю, ну, я вот сижу на марлю, процедил, вот у меня сейчас немного, я каждого процежу, показала. Грязное молоко. Он уже, ладно, ладно, буду стараться. И следующего опять показала. Вот у этого чисто молоко. Вот смотри. Я стараюсь каждого так.
А вот как с жиром делать, с белком? Вот сейчас жиром. В осенний жир поднимается, а белок?
С жиром у нас, ну, как сказать, вроде нормально.
А в осенний период он как бы поднимается, жир?
Ну, какой есть, такой мы оплатим. Ну, вот мы возим клевера, в общем, тоже через 10 дней на Маслянку, на молокозавод возим проверять клевера. Если у нас есть расхождение с Маслянки с заводом.
А бывает такое?
Бывает. Допустим, ну, в пределах единицы сотой, одну сотую. Значит, я людям объясняю, что вот нам, у нас расхождение, акт сверки показываю документ, что вот у нас есть расхождение, снимаю. Ну, некоторые возмущаются, некоторые молчат. А белок у нас, как мы контролируем, белок у нас идет, какой дает молокозавод Елутеровский. Вот он даст на Елутеровск, Маслянка нам дает в конце месяца. Вот в пределах 3-1 у нас идет белок к оплате.
А что люди насчет цены говорят?
Цены, конечно, низкие на молоко. Желательно бы, чтобы повысили. Ну, 12,80 у нас с пайщиком, 12,60.
Это за прошлый месяц, так
да. И вот раньше была дотация в зимний период у нас 4 рубля, а сейчас 3 рубля. Но сказали, что вроде как с 1 октября повысят, так не знаю.
Ждут повышение.
Ждут дотацию, рубль этот повышение ждут. Ну и молоко цену должны повысить, кроме дотации. Вот эти 12, ну, допустим, хотя бы рублей, 13-14, а то бы уж.
Как бы уже можно.
Да, да. Люди еще, может, и поэтому, что возмущаются, что дешевое молоко не хотят держать скотину еще. И это причина у них, и корма. И
вот. А вот кто сдает скот? Они ставку на какие виды деятельности тогда делают? Надо же как-то компенсировать эту потерю от сдачи молока. Чем люди занимаются? Ну, вот стараются кого... куда-то устроиться, работать или...
Да, вот кто на вахту едет, кто оставляет вот этих нителей, если вот больные коровы, что хотят разводить.
А были вот такие случаи, что все-таки стремились племенных скот приобрести?
У нас щитном нету.
Нет, а слишком дорого?
Предлагали, и... что вот действительно берите племенных. Дорого, очень дорого, да? Как говорится. И невыгодно. Они вот так вот считают, люди, что 100 тысяч отдай за корову, а не дай бог, чего с ней случится. У нас тем более пастбище не очень хорошее, да и сами пасем по очереди. Недобросовестные некоторые есть. Боятся, что не дай бог, что случится с коровой. Не оправдает она свои деньги. Не хотят у нас. Нет.
А искусственное семенение? У вас же, по-моему, все есть.
Да я работала сама.
Вы сами работали? А потом отказались, да?
Да. Потому что люди у нас не идут. В степном у нас очень редко. Вот человека может два за вот сколько я работала семенатка. Может человек пять было так. Во-первых, у нас коровы не привыкли к быкам. Искусственное семенение не берутся. Вот даже у меня у своей коровы, я сама своих коров осеменяла. И одна взялась, другая не взялась. И люди, видать, как-то боятся. И денег жалко платить.
А бычков племенных, может, приобретают?
Никто не хочет ходить за ними. Это же надо, если племенного быка взять, за ними же надо ходить, загонять. А у нас, может, и корова в охоте чья. Бык туда, хозяин может его выгнать. И вот он будет ходить по деревне, тоже боятся, что может уйти куда-нибудь, потеряться. Вот ну, у нас есть. Как все своими
методами и в своем котле, так сказать, варится владельцы
подлоги. На улучшение у нас поголовье нет, никто не идет.
Все-таки средства нужны. А почему, вот вы говорите, вот здесь выпаса плохие, вроде озер много, с водой проблем нет.
У нас выпасов, как сказать, плохих таких нет. У нас люди не хотят пасти по-человечески, недобросовестно. Вот загонят на Задонский бугор, вот по Задонской дороге, вот все лето тут. Или вот тут вот как едешь по Ловцовской дороге.
А почему люди в пастухи не идут?
Нанимать пастуха жалко денег, дорого платить. Если вот, ну, за 200 рублей никто не будет пасти. А 500 рублей это уже накладно. Если у кого 3 головы, допустим, коров и 4 головы, там 3 головы молодняка, это вот если за каждую голову платить, вот посчитайте, сколько выходит в месяц. 6 голов по 503 тысячи.
Это финансовый вопрос, как так тормозит это дело.
И сами не хотим.
А нет вот таких задумок электропастуха приобрести и, так сказать, несколько владельцев подворья, у которых много скота.
Но у нас такого нету, да как-то, не знаю, нас не ведут такого разговора, не слышала.
Беседу вела Ольга Анохина.
Образование.
Эльвира Владимировна Грибовская, воспитательного Андреевского детского сада «Теремок». Профессию она выбрала осознанно. Постоянное общение с малышами, переживание их радости, побед, успехов – это прекрасно. Накануне Дня работников дошкольного образования мы побеседовали с воспитателем. Эльвира Владимировна, расскажите, когда первый раз вы переступили порог детского сада?
Первый раз я переступила порог детского сада в 2005 году. Я сменила место жительства в связи с замужеством. Проживала я в селе Майка, работала в начальной школе, закончила Галышмановское педагогическое училище и сразу пошла работать. У меня был первый выпуск, 4-й класс. Потом я набрала еще один класс, но родился ребенок, вышла замуж, переехала на Андреевку. И здесь уже начала работать в качестве воспитателя дошкольного образования, дошкольного отделения сейчас, детский сад «Теремок».
Вы заочно окончили педагогический институт?
Да, заочно. Тоже по, скажем так, квалификации, да, учитель начальных классов. Ну, как бы профессия у меня учитель начальных классов, но чисто профессионально я выросла уже в дошкольном образовании.
А сейчас вы занимаете должность старшего воспитателя?
Да, на протяжении 2 лет я сейчас являюсь старшим воспитателем.
Вот если сравнивать уровень воспитателя и старший воспитатель, вот в чем главное отличие?
Главное отличие вообще в работе. У меня сейчас больше методической работы. Но, так скажем, деятельность воспитателя я тоже выполняю. Ну и плюс, конечно же, вот эта вот методическая работа, которая занимает, ну, скажем, большую часть моего времени.
Вот вы сказали, что приобрели профессиональный опыт, именно вот работая в детском саду. Но опыт работы в школе, в начальной школе, у вас тоже имеется. Здесь в чем разница?
Здесь разница кардинально изменилась работа моя по сравнению с начальной школой. Во-первых, начальная школа — это детки уже самостоятельные, детки, которые из себя что-то представляют, приходят в первый класс, они уже организованы, они уже, так скажем, маленькие личности. Конечно, и дошкольники тоже маленькие личности, но это как бы чистый лист, который начинаешь рисовать с нуля. И уже детки, когда приходят в школу в первый класс, у них уже есть какие-то навыки и гордость за то, что ты этому способствовала, что они приобрели. Вот. И интересно работать и с теми, и с другими детьми, но специфика работы разная. Конечно же, образование начальной школы, скажем так, профессиональное, да, образование, которое я получила в институте, в училище, оно мне здесь очень пригодилось, потому что я работаю со старшими детками, старшего дошкольного возраста. Младший школьный возраст у меня... С младшим школьным возрастом у меня работает второй воспитатель, Шершова Светлана Валерьевна, дошкольниками с младшей. Поэтому как бы мы в тандеме работаем, но вот у меня специфика старшие дошкольники.
Вот говорят, что малыши — это пластилин, из которых можно вылепить вот какую-то вот творческую личность, которая будет чем-то отличаться. Вот на ваш взгляд, что в первую очередь-то надо лепить?
Ну, во-первых, наша задача сейчас в связи с новыми стандартами, федерально-государственными образовательными стандартами, это не, так скажем, не подготовка к школе, не воспитание будущего первоклассника, а воспитание того человека, который, придя в первый класс, легко научится всему, что ему предложат там. То есть мы сейчас, так скажем, вылепливаем вашими словами активного, любознательного, целеустремленного ребенка, чтобы, придя в первый класс, ему было все ли было легко и доступно. Вот это наша главная сейчас задача.
А если говорить о ВГОС, то вот эта новинка, она кардинально меняет?
Она меняет, да, она меняет, но меняет в каком плане? Если раньше мы ориентировались на подготовку к школе, что детский сад как бы являлся первой, так скажем, ступенью подготовки к школе, что мы должны то-то, то-то, то-то. Но готовить в школе — это одно. Но готовить как? Я уже как бы обмолвилась. Мы не готовим для школы ребенка. Мы готовим ребенка для поступления уже на вторую ступень образования — это начальное образование. У нас как бы по новому стандарту сейчас и в новом законе об образовании дошкольное образование — это первая ступень общего, вообще общего образования. И мы готовим ребенка так, чтобы он уже, переходя на следующую ступень образования, был активный, любознательный, целеустремленный. Вот это вот наша главная задача. Вот такие качества формировать в ребенке. Здесь, ну, помощь, наверное, прежде всего родителей. Они являются главными помощниками. Они участники этого большого процесса. И лепить-то как раз должны мы вместе с родителями. Тогда что-то получится.
То есть такой должен быть эффективный, качественный тандем рабочий.
Ну да, да, конечно.
Эльвира Владимировна, за то время, когда вы трудитесь в детском саду, вы принимали не раз участие в профессиональных конкурсах. Вот об этом немножко расскажите.
Ну да, я принимала участие в конкурсе. Это было в 2011 году. Воспитатель года. Сначала был конкурс «Ступеньки мастерства». Это у нас на районном уровне, на муниципальном уровне заняла 1-е место, и потом в качестве как бы 1-го места я поехала на область. В области я попала в 10-ку, как бы сильнейших воспитателей области. И, ну, первых мест я там не заняла, но получила колоссальный опыт, колоссальный такой, я не знаю, какой-то...
Стимул,
да, к чему-то дальнейшему. Я посмотрела на других воспитателей. Есть к чему стремиться, есть над чем работать, скажем так.
Вы сказали, что это было в 2011 году, да. То есть 3 года назад.
Ну да.
Вот тот толчок, который вы получили на этом конкурсе, сейчас прошло 3 года, вот тот толчок дал какие-то результаты? У вас есть такие уже мощные наработки за те 3 года, которые прошли?
Конечно, есть наработки, и я ими пытаюсь как-то и поделиться с другими коллегами. Допустим, сейчас я являюсь тьютором воспитатели, секции воспитателей в районе. И на своих занятиях, научных занятиях, вот этими всеми наработками я делюсь с воспитателями. И, ну, получаю отдачу от них.
У каждого педагога есть программа самообразования, над которой он работает в данный момент. Какова тема вашей программы?
Моя тема самообразования – это работа с воспитателями, с информационными технологиями. Вот как раз мое тьюторство, я работаю дистанционно и очно. Вот очно – это одно, а дистанционно у меня уже получается тот материал, который я хочу донести до воспитателей, я его размещаю на сайте отдела образования. Ну и, конечно, работаю конкретно уже с каждым воспитателем, получается.
Какая-то совместная программа есть? Или вот что-то, может, какие-то вы занятия индивидуальные с детьми проводите? Или, может быть, у каждого из вас есть какое-то направление кружковой деятельности?
Конечно. В этом году, ну, я не скажу, что вот это связано с событиями в мире и в стране, но мы решили в этом году свою работу построить на патриотическом воспитании. По и анализу, и по итогам работы предыдущих лет мы поняли, что этот вопрос нужно нам в этом году проработать. Поэтому мы составили план на год. Главная задача у нас — это патриотическое гражданское воспитание. И в этом году мы построили работу, я считаю, что интересно. У нас запланировано посещение музея, Сладковского музея, Маслянского музея и, естественно, работа с нашим музеем и с кружковцами нашего музея. Дополнительное образование у нас тоже есть, конечно же, в ДОУ. Вот на сегодняшний момент у нас кружок — это спортивного оздоровительного направления, спортивная карусель, кружок АБВГДЭК, вот как раз вот здесь вот тот материал, который мы полностью не даем на занятия по подготовке, так скажем, в школе. Мы пытаемся на этом кружке ознакомить детей и проработать этот материал с детьми. И у нас художественно-эстетического направления кружок «Лукоморье», в котором дети учатся выступать на сцене, танцевать, петь и так далее.
А, ну что ж, думаю, что все ваши задумки воплотятся, а ваши детки будут и дальше развиваться, будут становиться личностями, чтобы в первый класс уже идти вот смело. Ну, я думаю, что мы еще не раз с вами увидимся, и вы еще нам не раз расскажете об очередных ваших победах, ваших. Поздравляем вас с предстоящим праздником, Днем работников дошкольного образования.
Спасибо большое. В свою очередь, я бы тоже хотела всех коллег поздравить с праздником дошкольного образования, всех вообще людей, причастных к дошкольному образованию, потому что это не только воспитатели, это очень большой состав. Всех с праздников, удачи и всех благ.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
На тему дня.
Чем отличаются временная и постоянная регистрации? Сегодня мы беседуем об этом с Натальей Ивановной Матвеевой, главным специалистом-экспертом на правах руководителя территориального пункта в селе Сходково МРО УФМС России по Тюменской области в городе Ишиме.
Наталья Ивановна, какие существуют виды регистрации?
Согласно с действующими правилами регистрации, снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, прописка, она же регистрация граждан, бывает двух видов: временная прописка по месту пребывания и постоянная прописка по месту жительства.
Что такое временная регистрация, то есть прописка?
Такая прописка предоставляется гражданам по месту их временного пребывания. Это может быть дом отдыха, санаторий, пансионат, гостиница, больница и так далее. Согласно пункту 9 действующих правил, граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания в срок до 90 дней от дня прибытия. Чтобы временно зарегистрироваться в муниципальном жилье, необходимо получить согласие нанимателя и членов его семьи, даже временно отсутствующих. В случае аренды жилплощади, которая является собственностью физического или юридического лица, для прописки необходимо согласие собственника.
Что такое постоянная регистрация?
Постоянная прописка или регистрация осуществляется по основному месту жительства гражданина. Это может быть как собственный дом или квартира, коммунальное или съемное жилье, служебное жилье, общежитие, дом, интернат или другое. Согласно действующих правил, гражданин обязан зарегистрироваться по новому месту жительства в период 7 рабочих дней от дня прибытия. Для прописки в жилье, которое является чьей-то собственностью, необходимо получить согласие каждого собственника. Если там прописаны граждане, которые не являются собственниками, то их согласие не нужно. Чтобы прописаться в муниципальном жилье, нужно получить письменное согласие всех, кто в нем прописан. После сдачи документов их отправляют на специальную комиссию, на которой собственники помещения выносят решение о прописке в жилом помещении еще одного гражданина.
Какие документы необходимы для регистрации по месту временного пребывания?
По месту временного пребывания необходимы следующие документы. Это паспорт или другой какой-либо документ, удостоверяющий личность. Далее документ, который дает право вселиться. И может быть договор найма или передачи жилья во временное пользование. Или же письменное согласие владельца жилплощади. Далее заявление владельца жилья, согласие всех несовершеннолетних, которые проживают с ним совместно, в том числе опекунов или попечителей тех лиц, которые находятся под опекой или попечительством. Также согласие на прописку по месту пребывания гражданина, проявление ЖКХ, ЖСХ, если в нем сдается квартира, не является собственностью жильцов организации, если квартира или комната служебная.
Какие документы нужны для регистрации ребенка в возрасте до 18 лет по месту временного пребывания?
В возрасте до 18 лет для детей нужны следующие документы. Это документ, удостоверяющий личность. Если ребенок до 14 лет, то, естественно, свидетельство о рождении, а также документы родителей, опекунов или усыновителей, находящиеся с ними, а также свидетельство о рождении ребенка, как я уже сказала. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет регистрируется по месту пребывания на основании своих документов, то есть паспорта. Заявление о регистрации установленного образца. Регистрация несовершеннолетних детей по месту регистрации родителей, опекунов или усыновителей не требуется. Согласие всех жильцов, о которых упоминалось ранее, или организации. Также необходим документ, служащий основанием для временного проживания в конкретно указанном жилом помещении. После оформления временной регистрации зарегистрированному лицу выдается свидетельство о регистрации по месту пребывания. После окончания срока регистрации по месту пребывания гражданин выписывается автоматически, как несовершеннолетний, так и взрослый.
Какие документы необходимы для регистрации на постоянное место жительства?
Для регистрации на постоянное место жительства необходим также документ, удостоверяющий личность, это паспорт, в котором ставится отметка регистрации. Если гражданин предъявляет другой документ, то будет выдано свидетельство о регистрации по месту жительства. Далее также необходимо заявление установленного образца регистрации по месту жительства. Следующий документ – это документ, служащий основанием для поселения на жилплощадь. Таким документом может быть договор купли-продажи, ордер, решение суда о праве пользования помещением, заявление предоставившего жилое помещение, свидетельство о признании права на наследство, либо какой-то другой документ или нотариально заверенная копия. Также необходимо согласие проживающих в помещении всех совершеннолетних, а также опекунов несовершеннолетних граждан.
И какие в таком случае нужны документы для регистрации на постоянное место жительства для ребенка в возрасте до 18 лет?
Для ребенка в возрасте до 18 лет, также несовершеннолетних, необходимо удостоверение личности родителей, усыновителей или опекунов, свидетельство о рождении ребенка, либо паспорт от 14 до 18 лет. В домовую книжку или карточку родителей, опекунов или усыновителей вносится сведения о регистрации ребенка до 14 лет по месту жительства. Детям с 14 до 18 лет ставится отметка в паспорте о регистрации. Также необходимо заявление установленного образца о регистрации по месту жительства. Регистрация детей, не достигших совершеннолетнего возраста, производится по месту жительства родителей, опекунов или усыновителей, не требуя согласия других жильцов помещения. Документ об оплате госпошлины не требуется, то есть регистрация производится бесплатно. И ребенку в возрасте до 14 лет выдается свидетельство о регистрации по месту жительства.
Информация для вас.
Продолжается подписная кампания на газету «Трудовое знамя». Абонемент на один месяц стоит 74 рубля 76 копеек. На два месяца 149 рублей 52 копейки. На три месяца 224 рубля 28 копеек. Подписная цена увеличилась в связи с подорожанием услуг Почты России по подписке и доставке периодического издания. Надеемся, что вы останетесь верны своей районной газете, так как знаете, что только в нашей газете публикуются постановления, распоряжения и решения местной власти. Только наша газета информирует обо всем, что происходит в районе. Только нашу газету читают во всех населенных пунктах района. Только с помощью нашей газеты вы можете поздравить друзей, родных и знакомых со знаменательными датами в их жизни, с праздниками, опубликовать объявления, разместить рекламу. И помните, мы работаем для вас. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.